В этот же период в другой части христианского мира, в Антиохии, крупном эллинистическом центре, расположенном в Сирии, начала формироваться другая школа богословской мысли, которой было чуждо влияние Оригена и которая впоследствии стала соперничать с Александрийской школой. Одним из первых известных богословов этой школы был Павел Самосадский, прозванный так по месту своего рождения, который после успешной светской карьеры стал епископом антиохийским, 260 год. Павел Самосадский был антиоригенистом и заслужил особое неудовольствие всех учеников Оригена своими богословскими взглядами. Его учение, о котором мы знаем, правда, только из писаний его противников, характеризовалось смешением модализма или савелианства. Как уже объяснялось выше, это была ересь, признававшая в Боге единое существо и видевшая в лицах Троицы лишь формы или модусы, в которых Бог является миру, и особого специфически антиохийского историзма. Историзм этот касался взглядов на Христа. По всей видимости, Павел считал Христа по природе человеком, в котором обитал Бог. Бог во Христе рассматривался как некое присутствие, ветхозаветная шекина, обитание – энергия, которая вместо ветхозаветного храма вселилась в человека Иисуса из Назарета, видимо, в момент его крещения в Иордане. В этом аспекте учения Павла Самосадского мы имеем дело с ересью адапционизма, утверждающую, что Бог вселился в обыкновенного человека Иисуса, усыновив его уже после его рождения. В то же время Павел утверждал единство Бога, пользовался термином «единосущие», тем самым навлекая на себя упреки в модализме. В 268 году на Антиохийском соборе учение Павла Самосадского было объявлено еретическим. Заодно был осужден и небиблейский термин «единосущный» – «амаусиус», за которым надолго закрепилась плохая репутация. Его ассоциировали с модализмом до тех пор, пока оно, благодаря святому Афанасию Великому, не стало краеугольным камнем православного богословия. Интересно, что наряду с богословскими заблуждениями Павел Самосадский был обвинен в излишней помпезности, щегольстве, любви к роскоши и прочих тому подобных пороках. Это свидетельствует о уже начавшемся обмерщении церкви, предвосхищавшим эпоху Константина и Средние века. Настоящим основателем антиохийской школы богословия был Лукиан, пресвитер антиохийский, родом также из Самосаты. Он был великим ученым-экзегетом, толкователем, и исправил греческий текст Септуагинты, перевода 70, сверив его с еврейским оригиналом. В отличие от оригеновского аллегоризма, его методом было буквальное толкование Святого Писания. В богословском отношении Лукиан был отчасти последователем Павла Самосадского. Кроме того, его считают автором утверждений, лежащих в основе арианской ереси, таких как «было время, когда сына не было» или «сын был сотворен». В доказательство Лукиан приводил уже цитировавшиеся тексты. Притчи, глава 8, стихи с 22 по 24, и послание к Колоссянам, глава 1, стих 15. Учениками Лукиана были сам Арий и многие из его будущих единомышленников. В этом смысле его можно назвать истинным основоположником арианства, которое в зародыше уже существовало в адапционистских тенденциях Павла Самосадского. Эта первая ересь, до основ потрясшая и чуть не победившая христианский мир, отрицала божественную природу Христа, один из важнейших устоев христианской веры. Однако при жизни Лукиана в ереси никто не обвинил. Он умер мучеником и числится в наших святцах. В период, непосредственно предшествовавший возникновению и распространению арианства, главные догматы христианства еще не были выражены в точных формулах, закрепленных церковным авторитетом. Еще не существовало общего символа веры, и богословы пользовались разными терминологиями. С приходом к власти Константина Великого церкви была дарована свобода, а вместе с ней возник и ряд серьезных проблем. В частности, императорская власть требовала формальной ясности в вопросах веры. Единая церковь должна была служить опорой единой империи, от которой она получала административную и материальную помощь, и которая поэтому не могла примириться с внутрицерковными раздорами. Эти раздоры были связаны с именем Александрийского пресвитера Ария, учение которого обнаруживает сильное, хотя и противоречивое влияние и Оригена, и Лукиана. За свои взгляды Арий был отлучен от церкви еще в 318 году на Александрийском соборе епископом Александром. Несмотря на это, у него была хорошая репутация и много последователей в народе. Он пользовался также поддержкой многих епископов, среди которых особенно влиятельным был Евсевий Никомедийский, близкий ко двору императора Константина. Не исключено, что отлучение Ария было связано с внутрицерковной политикой в Александрии, где некоторые были недовольны возрастающей властью александрийских епископов, и ряд пресвитеров, среди которых был и Арий, защищали свой авторитет в своих кварталах большого города. Несмотря на осуждение, Арий продолжал свою богословскую деятельность и в 20-х годах IV века начал бороться с модалистами. Основополагающий принцип его учения состоял в утверждении, что божество должно быть не только нетварным, но и нерожденным. Унаследовав от Оригена идею единого Бога, который есть источник Сына и Духа, Арий в то же время отвергал его учение о вечном творении мира. Вслед за Лукианом он говорил, что Сын был сотворен во времени, и что было время, когда Сына не было. Из этого непосредственно вытекало основное положение Ария о неравенстве Сына Божия с Богом Отцом. Только Бог был нерожденным и нетварным Богом. Сын, как и всякая тварь, был вызван к жизни из небытия и отличается лишь тем, что он есть высшее существо, сотворенное Богом прежде и ввиду остального творения. Естественно, что Арий был против идеи единосущия, ибо никакого единосущия твари с Творцом быть не может. Как уже упоминалось, отлучение Ария не принесло желаемых результатов, и церковь продолжала быть раздираема богословскими разногласиями. Чтобы положить этому конец, в 325 году был созван Первый Вселенский собор в Никее, организованный при официальной поддержке императора Константина. На этом соборе был установлен церковный догмат о единосущии Бога Отца и Бога Сына и составлен символ веры, исповедание которого было объявлено государственным законом. Протокол собора до нас не дошел, и подробности его нам неизвестны. Многие историки думают, что он продолжался всего несколько часов. Помимо арианства на нем обсуждалась также дата празднования Пасхи. Каким образом отцам собора удалось так быстро прийти к соглашению об единосущии, мы не знаем. Отчасти это можно объяснить тем, что богословским советником Константина был испанский епископ Осий Кордовский, не разбиравшийся в тонкостях восточных диспутов. Западное троичное богословие никогда не возражало против единосущия и не особенно боялось модализма, тогда как на Востоке модализм считался главной опасностью. Идея единосущия навлекала упреки именно в модализме, и поэтому даже была формально осуждена на Антиохийском соборе в 268 году. Не исключено, что на участников собора было оказано давление, иначе невозможно объяснить, почему решение подписали и епископы, бывшие приверженцами Ария, в их числе и оба Евсевия, Никомедийский и Кесарийский. Последний, известный нам церковный историк, был оригенистом с арианским уклоном. Существует легенда, что, подписывая никейский символ, многие епископы вместо «Амаусиос» – «Единосущный» написали «Амиусиос» – «Подобосущный», добавлением одной буквы йоты, изменив смысл догмата, что потом позволило им с чистой совестью перейти на сторону арианства. Однако Никейский собор знаменует не конец, а начало продолжительной борьбы между арианством и православием. Император Константин, увидев, как неохотно Восток принял новый догмат, перешел на сторону ариан и евсевиан. В 337 году на смертном одре он принял крещение от арианского епископа Евсевия Никомедийского. В 328 году Арию было разрешено вернуться из изгнания, а в 335 году ему предстояло вновь быть принятым в круг духовенства. Но он неожиданно умер в самый канун своего торжества. С 337 по 350 год империей правили сыновья Константина. На западе Констант, поддерживавший Никейский собор, а на востоке Констанций, поддерживавший ариан. Замечательно, что ни тот, ни другой формально не были членами церкви, ибо, следуя обычаю императоров того времени, откладывали крещение до смертного одра. В 350 году, после смерти Константа, Констанций один стал править всей империей. В период его правления арианство восторжествовало повсюду, и Западная Церковь также была вынуждена согласиться с осуждением святого Афанасия и принять примирительные формулы.